Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой», и сегодня у нас в прямом эфире в гостях в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, дорогой отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. С наступающим вас Новым годом, потому что следующая суббота и воскресенье мы будем отсутствовать в эфире, поэтому заранее всех поздравляем.
Ну и, наверное, с Рождеством, потому что мы уже выйдем в эфир после Рождества.
После Рождества, да?
Да.
Ну, тогда пусть будет так.
Батюшка, вот сегодня мы вместе с воскресной службой еще совершали службу иконе Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость». Такой удивительный сюжет, иконография этой иконы, такая она уникальная. Молящийся грешник получил прощение по заступничеству Богородицы, хотя Господь отвернулся от него, как от творящего беззакония. И вот это вот прощение, оно именуется как нечаянная радость к этому, снисшедшую с небес к этому грешнику. И человек отвратился от своего греха, вразумленный таким явлением от иконы. Но это уникальный случай, когда икона оживает на глазах у человека, и такое глубочайшее переживание, оно переворачивает всю жизнь человека. Но почему это явление такое редкое? Может быть, те люди, которые упорствуют во грехе, могли бы отвратиться от него, будучи так вразумленными? Или это для всех невозможно?
Конечно, нет. Каждый человек уникален. И если можно так выразиться, Господь к сердцу каждого подбирает свой особенный золотой ключик. И в данном случае он увидел, что вот если это произойдет, это такое чудо от иконы, то он покается, Господь. Тут же ему не нужно как-то много времени, чтобы решить пойти по воде или воскресить четверодневного Лазаря. Все, что Господь делает, все удивительно.
И все именно для того, или человека, или случая, это для тех людей, которые...
Ну, или просто для пользы. Вот он луну нам повесил, и она освещает ночью путь путникам. Сейчас уже это не очень востребовано, потому что есть освещенные трассы. Есть даже одна страна в Европе, где вообще все дороги освещены. Но она небольшая относительно. Нам-то это в копеечку бы встало. Но все-таки, так сказать, процесс идет, трасса освещается. Но Луне до сих пор радуемся, прошли тысячи лет, как Господь это устроил, что вот наш естественный спутник отражает солнечный свет, и нам светло.
Как удивительно, Господь не второе солнце создал для освещения ночи.
Второе солнце надо за растением отдыхать и вообще всему живому. Но прежде всего, конечно, человеку.
Вообще весь этот мир создан Богом. Вот то, что нас окружает, для человека.
Ну, не только. Для насекомых тоже. И для микробов. Но просто человек – это как венец творения. Вершина его. Потому что человек, он носит в себе вот этот отпечаток божества.
Но Господь поставил человека над всем,
да,
им сотворенным.
Потому что в нем дыхание божества. Господь не вдохнул. Ну и потом сделал способным для любви. Он создал человека как семью, мужчину и женщину, сотворил их. Для того, чтобы и чады их рождались прям сразу в любви, в атмосфере любви. Ну, человек изрядно все подпортил. Вот. Но, тем не менее, все-таки следы этого есть.
И вот люди порой сокрушаются, что Господь мало являет каких-то чудес, которые, может быть, повлияли бы.
Но зато много уже чудес всяких.
Ну, во все времена человек ищет знамения.
Да. И сказано, что Господь не даст знамения. Господь хочет, человек по вере
изменился.
Да. А не под давлением знамений.
Есть вопрос у нас, батюшка. Давайте ответим. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Полтава, Дима. Почему деньги, добытые нечестным путем, обязательно идут не впрок, не в пользу?
Ну, бывает так, в какое-то время впрок. Но потом, вот как Царство Небесное, упокой Господи душу. У меня был такой дружок, вот, иеромонах Дионисий. Вот. Он говорил, потом потери больше. И почему-то он говорил, в 4 раза больше потеряет. Я уж никогда не считал, но это действительно. Я, так сказать, тоже и в своей жизни это испытал. И вот как-то это уж по милости Божией, который хочет, чтобы люди все-таки вставали на правильный путь. И даже если у них были какие-то нечестные поступки, чтобы поспешили их скорее исправить.
Потому что если человеку не воздать, он утвердится в этом грехе.
Ну, да.
До тех пор, пока человек, ну, как ребенок,
нет, ну, Господь,
все сходит
это,
с рук.
Опять же, такое, ну, скажем так по-славянски, наказание дает человеку только такому, в котором видит возможность исправления. А если нет, не видит, то отдает его сатане вознемождение плоти.
Но смысл существования человека, неспособного к покаянию, какой?
Чтоб пришел к нему.
То есть даже если сегодня человек не способен,
может
да, быть...
в моей практике пастырской бывали случаи, когда человек приходил к покаянию уже после 90 лет от роду.
Это до этого он... сопротивлялся? Все.
Ну, не будем заострять, вот, но тем не менее. Вот, нужно человеку было достичь 90 лет, вот, и вот последние времена своей жизни, уже такие сумерки, вот, то вот человек приходил к Богу и радостно приобщался к Богу, к Евхаристии. Все, все лучшее, что в нем было, в нем оживало. Это радостно и для пастыря, и для самого человека.
Батюшка, ну нередко к 90 годам человек уже теряет память и порой разум.
Такое бывает. Конечно, тогда это уже перестает быть возможным. Но я немало знаю людей, которые, которым за 90, они там и прекрасно себя чувствуют, и память у них лучше, чем у меня. Так что...
Ну, Господь подает и вносит.
Да, да, слава Богу.
Такой у меня есть тоже один старичок, ветеран войны, глубоко за 90.
Ну, в том-то и дело, вот этих людей, мне известно, которым за 90, иногда довольно крепко, я даже не могу их назвать старичками. Такая бодрость духа, такая память, забота о будущем, реакция моментальная, человек не задумывается.
И такая разумная.
Да, абсолютно. Я просто, ну, не могу сказать, что я завидую. Кажется, у меня уже это все давно в себе изжил. Но восхищаюсь просто этим.
Есть звонок, батюшка. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Как церковь относится к святочным гаданиям? И что вам преподнесет Дед Мороз с наступающим вас Новым годом?
Ну, как-то я Новый год не привык, собственно, праздновать. Радуюсь, конечно, выходным дням, это все замечательно. Это, скорее, больше для детей такое мероприятие. Поэтому я от Дедушки Мороза ничего не жду. Хотя Мороз люблю в целом. Для меня это не трагедия. Как говорят, сибиряк – это не тот, который не боится холода, а тот, кто тепло одевается. Я вот из этих валенки люблю, так сказать. Ну, перчатки редко ношу, потому что больше передвигаюсь в автомобиле. Вот. К святочным годам отношусь, конечно, отрицательно. Это такая телевизионная ахинея, вот, которая засоряет мозг людям, которые могли бы прийти ко Христу. А вместо этого вкушают всякую мерзость язычества. Это, конечно, я испытываю сокрушение по этому поводу. Вот такое отношение у меня, и в этом смысле могу сказать, что в этом я вместе со всей церковью.
Но некоторые суеверия люди очень любят, считая их безобидными и даже веселыми, традиционными.
Нет, ну традиционно уже для России стало и вот купить. Хотя это несусветная гадость. Для некоторых традиционно в карты на деньги играть. А мы, говорит, всю жизнь играли. И у меня там бабушка играла. Ну и что же в этом хорошего? Ну и так далее. Мало ли, какие есть традиции. Новая традиция – это у нас окурки кидать из окон автомобилей. И нигде такого нет. Ни в Европе, ни даже в странах Азии. Во многих я даже знаю про одну страну, где $800 штраф за то, что окурок кидается из окна. Был бы я директором там в каком департаменте, я бы в первый день же тоже $800 бы назначил. Пусть бы человек годик повыплачивал. Вот, с удовольствием. Ну, что это за свинство? И так далее. Поэтому традиции бывают добрые, христианские. Вот. А есть совершенно отвратительные. Например, вот эти гадания. Церковь всегда с этим боролась. Вот, и вместо этих всяких гаданий было затеяно колядование, когда поют народные рождественские песнопения, которые не являются частью богослужения, а это народное творчество. Вот это замечательные такие фольклорные. Очень много на Украине, и в Западной, и в Восточной. Такая традиция осталась. Ну, а Россия большая, которой больше всего досталось, это, конечно, все искоренено, весь народ перемешали, и вообще русские народные песни, они крепко забыты. Некоторые думают, что то, что Людмила Зыкина поет, это народные песни. Да ничего подобного. Вот. А подлинные народные песни, они, конечно, прекрасны. Это вот есть такие группы фольклористов, которые ездили в определенное время, начиная там с 60-х годов и вплоть до 90-х, собирали этот фольклор, много записано, но очень мало исполнителей. А так без слез невозможно слушать такие прекрасные песнопения. Вот это подлинное народное творчество. А все остальное – суррогат. Суррогат довольно такого, с точки зрения и музыки, и поэзии, довольно-таки прискорбный опус. Ну, тот, кто в музыке не разбирается, конечно, это все легко заменило подлинное высокое народное искусство, которое исчезло. Не только у нас. Те же самые процессы в Европе происходят, но в Америке практически и не было, ну, кроме уже возникшего на африканской почве джаза. Это все-таки близко к настоящему искусству.
Спасибо, батюшка. Есть звонок у нас. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот мы на литургию приходим благодарить Господа за Его добро к нам. Но у нас литургия вся проходит под символом, кроме Пасхи. Господи, помилуй, мы грешные и так далее. А вот благодарение как таковое, это когда происходит на литургии?
Во время евхаристического канона, после возгласа священника, который предстоит на литургии перед престолом и говорит слова «Благодарим Господа». В это время он читает молитвы, а многие наши епископы и сам святейший патриарх всегда читают эти молитвы вслух. Но мы можем взять, приобрести служебник и тоже вслух эти молитвы читать вместе с нашими предстоятелями, которые эти молитвы читают и священник, и епископ, когда совершает вот евхаристический канон. Это евхаристический канон начинается после пения символа веры. Как верую отпели, так начинается со слов «станем добре», «станем со страхом», «вонным», «святое возношение в мире приносить». Мы возносим святые дары земли к небесам, и Господь Святый Дух благодатью своей присуществляет их в пречистое тело и кровь Христову, и мы приобщаемся к небесной жизни.
Но благодарение должно продолжаться. С литургии закончилось, а жизнь христианина...
Да, потом бывает трапеза, которая есть тоже продолжение литургии. Ее даже называли литургией любви, агапа.
Потому что то, что происходит в храме, иногда умиляет, а то, что происходит вне храма,
огорчает. Ну да, вот одни у нас и те же люди... в трапезной всегда шумят, как-то идет расслабление. Ну, я как-нибудь займусь этим.
Муж любит вечеринки. Имею ли я право показать свое недовольство этим? Или прощать и молчать лучше? Он знает об этом, но считает, что по-христиански я обязан в этот грех ему простить и скрыть свою печаль. Можно ли его проучить, например, молчанием полным?
Ну, если он воспримет это учение. Потом, вот хорошее слово «имею ли я право?». Там, где вступает право, там нет любви. А брак, он основан на любви.
На то, что человеку...
Источником поступков мужа в отношении своей семьи, в частности, жены, и жены по отношению к мужу, к своим детям, должна быть любовь, а не право.
То, что человеку прощается и попускается, он принимает как одобрение и продолжает в этом упорствовать, никоим образом не меняясь.
Так может быть. А бывает такое, я не помню, то ли фильм такой был когда-то 100 лет назад, назывался так «Совесть пробуждается».
Под действием чего?
Ну, вообще-то, все в нас хорошее пробуждается под действием благодати Божией.
Даже когда человек и не кается, и не собирается что-то менять?
Ну, помолиться другого человека. Лежит человек парализованный, и ничего не собирается. Никуда не ехать, не идти, не выздоравливать, ничего-то говорить, не просить. Лежит все парализованно. Четверо приятелей берут, разбирают крышу и к ногам Христа. А Господь, видя веру их, говорит, встань, возьми постель свою и ходи. Он встает и так и делает.
То есть порой вера другого человека воскрешает...
Сколько угодно.
Грешного или там даже умершего.
Да. Не часто, но бывает.
Но это какую веру человек приобрел?
Ну, так, зерно горчичное.
Да. Часто приходится разочаровываться в людях.
А не надо говорит? Никогда очаровываться. И тогда не будет никаких разочарований. Потому что очарование – это от слова «чары».
Человеку доверился.
Есть люди такие, ну, яркие, такие талантливые. Есть люди прекрасные фигурой и лицом. И вполне могут они оказать какое-то впечатление на человека. И он начинает подпадать под это очарование. Ну, очень важное качество для христианина – трезвение.
А не породит ли оно подозрительность?
Нет, подозрительность – это когда необоснованно. И когда человек, ну, любое проявление человека возникает с подозрением, это уже болезнь. И такой человек всегда мрачно печален. А если смеется, то криво. Таких тоже удавалось встречать. Но их как бы жалко, потому что у них никакой в жизни радости нет. Что они все время подозревают. Им очень тяжело жить. Она безрадостна. Лучше 20 раз ошибиться, чем один раз заподозрить.
Доверие порой бывает поругано. Один доверился другому, а тот воспользовался этим.
Нет, довериться – это другое. Вот здесь трезвение, оно должно человека подготовить. Человек же знает, человек трезвенный, какие семь страстей живут в сердце каждого человека. А при некоторой опытности он даже может по лицу определить, какая у него главная, по поведению, как он вертит головой, на что реагирует. Ну, открой чемодан с миллионом долларов, или в обморок падает.
И посмотри в глаз.
Да, но ясно, что он у него со сребролюбием не все в порядке. Такому человеку как бы доверить сумму большую наличными – это опрометчиво. Потому что он не устоит просто. Так же и с вином. Вот сидим за столом, видно же, как реагирует человек на то, как льется напиток в его бокал. Или как он торопится с тостом. Между первой и второй промежуток небольшой. Это кто сказал? Он. Все понятно. Минимум первая стадия алкоголизма. А может быть, уже и вторая. Ну и так далее. То есть трезвый человек, который трезво, спокойно наблюдает жизнь, никого не учит, но просто понимает.
Наблюдает.
Наблюдает. И делает выводы без осуждения. Потому что если будешь осуждать, завтра тоже впадешь. Или дети твои, что горше.
Есть вопрос у нас. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшки. Меня зовут Игорь, мне 11 лет, из Воронежской области. У меня такой вопрос. Почему Господь Бог не прощает грешников в аду?
Они его об этом не просят. А потом в аду Бога нет. Поэтому, если человек, живя на земле, никогда к Богу не обращался, жизнью божественной не интересовался, Евангелие никогда не хотел читать, ему больше смартфон дороже, чем Священное Писание. Вот, а вместо церкви всякие тусовки, клубы, ну, он попадает в ту ситуацию, из которой он вышел. То, что ему родное, знакомое. Что значит прощает? Вот иду по улице, группа подростков, твоих, парней, которые равны тебе по возрасту, ругаются трехэтажным матом. Они что, нуждаются в том, чтобы я их простил за что-то? Да нет. Но я могу на них гаркнуть, они, увидев, что я побольше их ростом, примолкнут. Но когда отойдут метров на 60, будут продолжать ругаться, еще будут пальцем показывать и будут бегать от меня. Знаю, что я, конечно, их уже теперь не догоню. Ну вот и все. Как? А Бог их будет прощать. Человек наследует то, что он создал при своей жизни. Вот и все. Это не то, что Бог кого-то в рай, кого-то в ад. Это человек сам выбирает, где ему быть, где ему милей. Вот. Почему Бог?
То есть, если человек, даже всю жизнь, будучи тяжким грешником, захочет прощения, Господь ему подарит.
Конечно. Ну, парень маленький еще, ему там 11 лет, по-моему, он сказал.
Пасть, ну тогда вот
он еще может не знать, что первый в рай попал разбойник. Потому что попросил. Попросил, прости. И сказал, что меня распяли на кресте, потому что я в этом виноват. А у нас же как? Все дети, все, они же вруны. За редким исключением. Врет, чтобы только его не обругали. Никто и бить не собирается, так сказать, лишать его Нового года, Рождества. Он все равно врет. И учителям. Где дневник? Забыл. Забыл.
Привычка. Привычка.
Ну, привычка к чему? Надо вот выработал привычку говорить правду. Нет, матери врет, учителям врет, потом приятель начинает врать, что-то начинает придумывать, чтобы себя показать кем-то, как они говорят, крутым, как будто он вообще яйцо вареное.
Плохое прививается, оно мгновенно.
Ну, естественно, что проще сделать? Порядок в комнате или кавардак?
Второе в одну секунду.
Что проще, засеять поле лопухами или злаками? Что проще? Вот я сегодня шел, там асфальт, через каждые 3-4 метра плевок. Идешь по заплеванному тротуару. Люди старались, клали плитку, обрамляли ее гранитом. Все заплевано. Ну что проще, плевать или носить с собой носовой платок?
Проще то, к чему человек навык.
Да. Что проще, в лифте поджигать кнопки и писать всякую ерунду, чем хранить его в течение там 30 лет до следующего капитального ремонта чистеньким, хорошим, чтобы люди радовались.
Кому-то плюнуть легко.
А кому-то камень бросить в стекло в дом, где пока никто не живет. Одни люди есть, им нравится созидать, а большинству, особенно детям, ломать.
И дети очень часто говорят эту формулу. Прости, больше никто.
А так это автомат. В этом нету.
И так до взрослого возраста, иногда до старости. Вот.
Даже если с ребенком поговорить о самом слове «прости», что это такое, он не сможет это разобрать и толково объяснить. Вообще, что это такое? Ну, это, ну как его, короче, ничего не объяснит. Вот сделай опыт.
Да, интересные ответы бывают.
Да я тебя уверяю. У меня-то опыт есть.
Ну, вот если опять вернуться...
Проще ребенку что-то объяснить. Ме-бе. Ну и потом дальше уже короче. Ну и короче не получается. Все бе-ме. Свой родной язык он не знает. Он может только блеять, как баран. За редким исключением. У девочек получше. Но и то. Им как бы мысли, чтобы собрать вместе, довольно трудно.
Но если человек читает книжки, у него есть словарный запас.
Ну, читает книжки. Говорит, ты давно таких видал? Наверное, дома, да?
Ну, раньше в метро можно было. Все с книгами.
Ну, раньше я в метро тоже читал.
А сейчас в метро с книгой увидеть – это редкость.
Да с газетой не увидишь. Уже газеты бесплатно раздают. И то не увидишь.
Есть звонок, батюшка. Давайте
ответим. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Что такое старообрядчество? Я хожу в храм православный лет 15 уже, и мне хочется почему-то попасть, побывать на этой службе. Можно ли
побывать? Можно, вполне. Угу. Только если вы будете осенять себя крестным знамением по-православному, вам сделают в резкой форме замечание. Вот, поэтому если придете, сначала придите ненадолго, посмотрите, как там одеты женщины, и что-то подобное на себя наденьте в следующий раз. И стойте, не креститесь, и тогда вы сойдете за свою и будете меньше обращать на себя внимание. Вот такой бесплатный совет. А что такое старообрядчество? Ну, знаете, старообрядчество уже 400 лет, и я не могу в короткой передаче вам об этом рассказать, потому что старообрядчество, их несколько толков сейчас существует. Там разные. И разные старообрядчества существуют. И разные у них, ну, подход, что ли, к отправлению своих обычаев. И обычаи разные. Вот. Хотя, что их объединяет? Старый обряд. Поэтому вот общее название старообрядчества. Поэтому вы почитайте книги, возьмите, напишите в Гугле или в Яндексе «старообрядчество». Хотя бы эту статейку прочтите. Вам для начала хватит.
Скажите, пожалуйста, как можно бороться с сомнениями и грехом неверия? Чем больше стараешься читать Священное Писание, тем больше они усиливаются.
Если человек, не знающий Бога, читает Священное Писание, он придет к Богу не сразу. А если он хочет сразу прийти к Богу, ну, допустим, за один день, он должен вечером, до тех пор, пока его не сморит сон, помолиться Богу. Когда темно, тихо, все родственники уже спят, не мешают, и начать ему молиться. С просьбой, чтобы Господь себя открыл, чтобы Господь зажег в сердце веру. Такую, как вот у верующих людей. И Господь обязательно откликнется на эту просьбу. Тогда можно за один день стать верующим, а уже потом читать закон Божий, Священное Писание, пойти в храм.
Казалось бы, такой простой путь к вере. А людей все равно большинство неверующих.
Ну да, потому что им Бог не нужен совсем. Они живут вот как бы под колпаком таким, который современная антихристовая цивилизация над ними простерла. Они живут мнениями, которые распространены в интернете и транслируются по телевидению и радио. Они выбирают мнение, которое им симпатично, и в них бултыхаются.
Но они такие очень достаточно ограниченные.
Конечно, темы. Ограничены.
Вообще темы.
Но человек, который не знает Бога, он же вообще ограничен чрезвычайно. До тупости. Он у него, ну, такой человек, он даже не может ничего ни в поэзии понять, ни в живописи, ни в прозе. Я уж не говорю про архитектуру. Он смотрит на отвратительное сооружение и интересно. Если он оператор, постоянно вот это снимает.
Ну, что он видел?
Он выпал вообще из культуры человечества, такой человек. Потому что вся культура, ну, наша европейская, она вся пропитана христианством. Причем насквозь. Там у зданий стены по 2 метра, и все пропитано христианством. А он бум, как дождик от крыши отталкивается, и все.
Вась, ну сейчас к каждому понятию уже присоединили слово «современное». Современное искусство, современная культура, все современное. И люди, они очень этим довольны, этим своим новосозданием.
Нет, да пусть довольны. А некоторые в Макдональдсе едят и очень довольны. Потом становится и по форме, и по размеру, как тумбочка. Не телевизионная, а скорее как комод. Мало ли чем человек доволен, господи помилуй. А некоторые даже в кинотеатр ходят. А чего не смотрят?
Отец Дмитрий, объясните подробно, пожалуйста, если можно. Как понять, что человек попал в секту? И как распознать сектанта?
Человек в секту попасть не может. Такого вообще не бывает. Если он просто случайно туда зайдет, то он выскочит. Человек туда приводят предварительно обработав его мозг таким специальным рашпилем.
То есть где-то человек попался на удочку этим ловцам,
да,
из секты.
Да. Вот, а потом забота у этих ловцов его удержать какое-то время и его окружить любовью. Атака такая. Любовью. Его все время хвалят. Ему говорят, как он вообще талантлив. Что у него особые способности. Он религиозно очень отзывчив, способен. Не надо зарывать талант в землю. Ну и прочие всякие такие. Ну просто. А в некоторых сектах это вот у нас была секта такая корейская. Ну, тоже на почве христианства. Но они просто бананы раздавали в 90-е годы. Ну вот, а потом они как-то от бананов хотели уже к делу перейти, и народ как-то рассредоточился. И они уехали. У нас нет сейчас этих корейских сект. А так приезжали сотни тысяч всяких проповедников.
Ну, ее запретили, Минюст ее как-то.
Ну, запретил. Минюст, он, по-моему, Аум Синерико запрещал, но это японская секта. У нас адептов этой секты было больше в Японии. Ну, у нас народ очень отзывчив. Сейчас вот наше любимое телевидение, бесконечно любимое, оно сейчас пропагандирует какого-то гражданина с бородкой, который сперва косил под священника, а сейчас под знахаря. Ну, видел, что это как-то доходнее, что ли? Я уж не знаю. Вот. Говорит сущую белиберду. Ну, просто. Я думаю, врачи там, если кто включал эту программу, то облысели от ужаса. А уж кто человек церковный, по поводу того, что он вроде изображает какие-то молитвы, но это просто ахинея полная, сущая абракадабра. Он знает об этом, поэтому говорит быстро-быстро. Но если взять, ну, пленочку
помедленнее,
там помесь молитвослова, потом требника и псалтири. Такая вот шинковальная машина поэтому прошлась. И еще именно словом перстосложением крестится. Спички в воду кидает и их начать толковать. Вот эта спичка – это бабушка, это дедушка. То есть это вообще рассчитано на сумасшедших или идиотов? Так, а у нас их полно. Во, можно прожить. Просто. И люди к нему едут, ну, я не знаю, там из Сибири, из Владивостока.
Но что-то родное услышали в его...
Нет, ну, а телевидение, оно ему дает и микрофон, и камеру, и целый час времени.
На телевизоре...
И он так посмотрит. Он там, я видел фрагмент, вот девочка идет, а у нее киста в мозгу. Ну. А мне один врач, который тоже это видел, она мне назвала его по одному лицу. Сразу три диагноза. Но она-то врач, терапевт. По складкам носогубной, вот, и там еще просто, он потому что не молодой человек, вот, а он этого даже не знает. А другим ставит диагноз, говорит, это долго проживет. И всем говорит то, что они ожидают услышать.
Это самое главное. Но в это таком бизнесе.
Это вообще беспроигрышно. Но, понимаете, телевидение для того изобрели, чтобы на людей порчу наводить. Вот этот дяденька наводит порчу. В Европе в старое доброе время его спалили на костре. Аккуратно. А тут, пожалуйста. И будут еще передачи. Нашли нового Кашпировского. Или он, по-моему, помер, Кашпировский. А нет, это умер Чумак.
Чумак, Чумак.
Ну... Кашпировскому уже не скоро, наверное.
Вась, вот. Есть вопрос у нас. Давайте.
Пожалуйста, да, алло, слушаю вас.
А, добрый вечер.
Добрый, слушаем вас.
Добрый вечер. Батюшка, я хотела бы спросить, выслушать вашего совета. Страсти душевные, как от них можно избавиться? Что вы можете посоветовать?
Никак. От страстей душевных может избавить только Господь. При двух условиях. Первое условие. Мы должны воздерживаться от их проявления. Ну, прям, самая распространенная у нас такая страсть – это гнев, которая у нас проявляется в раздражительности. И вот если мы будем свое раздражение не выпускать наружу, и второе. Второе – ежедневно. И утром, и вечером, и еще среди дня, когда эта страсть будет проявляться, молиться Богу, чтобы он избавил от этой страсти. Пройдет несколько лет. Это зависит от того, как глубоко она засела и какие корни она пустила. Это может до 20 лет продолжаться. Господь вас избавит. Он один. А человек сам не может. Вот если горшок глиняный разбить, он сам себя не может склеить. Поэтому мы, создание Божие, он нас может склеить. Поэтому удерживаться изо всех сил и молиться Богу.
Не успеваю даже помолиться, как гнев вырывается наружу.
Надо успевать. Это очень просто проверить. Посадить человека с пистолетом. И он должен сказать, если ты сейчас проявишь свой гнев, я тебе прострелю коленку. И человек будет сидеть, как зайчик. Поэтому не могу. И это просто человек очень нежно себя любит и не хочет ничего сделать с собой, считает себя очень правым от гордости. И все. А тут малейшая угроза, пистолет может быть не заряжен. И уже человек, значит, может. Человек может все, если хочет.
То есть вот эти «не могу» – это скорее от желания себя оправдать?
Конечно. Нет, человек хочет, чтобы это как-то сделали за него. Я хочу иметь сильные мышцы. Но надо заниматься фитнесом как минимум или спортом как максимум. Ну нет, у меня времени нет, да потом мне неохота, а я вообще, некоторые говорят прям впрямую, я спать люблю. Ну люби. Но извини, тут есть противоречие. Ты хочешь курить или ты хочешь быть здоровым? Тут надо выбирать.
Вы знаете, в интернете есть такой популярный запрос. Как накачать мышцы, лежа в постель?
Нет, ну есть такие гимнастики. Но эта постель должна быть тверденькая.
Но сам по себе запрос, он как бы показывает, что человек не хочет шевельнуть пальцем, но хочет, чтобы что-то менялось в нем. Конечно, такое само желание так интересное.
Ну, очень интересное твое наблюдение. Я просто вот в интернете не бываю, поэтому, наверное, отстаю от жизни.
Отец Дмитрий, как быть? Муж все свободное время играет в компьютерные игры. Есть дочь 7 месяцев, в браке 4 года. Он все время живет в этих играх. Оторвать и увлечь нормальной жизнью не получается. Стоит ли сохранять семью с игроманом или лучше оставить его? Боюсь, чтобы страсть к играм не перешла от отца к дочери.
Нет, перейдет это не 100%, а 800%. Потому что детки, особенно маленькие, они просто все такую эту матрицу с поведения родителей прям снимают. Потому что очень важно, каковы родители.
И как уберечь дочь?
Ну, может постараться, хотя ясно, что у нее уже зависимость.
Ну вот она даже подумывает о разводе.
Ну, такие мысли неизбежны.
Но рекомендовать что-то здесь нельзя, да?
Нет, ну вот я говорю, попытаться, ну хотя бы поговорить на эту тему. Вот. А что для тебя дороже, твоя семья и ребеночек или твои игры?
Да, сложная ситуация. Я думаю,
да
что
нет, это ничего не сложно.
Разговоры-то
были. В том-то и дело, она чудовищна в своей элементарности. Это новая чума 20 века. Но это такая же наркомания, как марихуана, зависимость.
Но вот человек столкнулся с таким полным равнодушием к семье, погружением в среду игры и безвыходностью для этой женщины, и страхом за дочь.
Ну, если уже она в этом убедилась, то что-то, к сожалению. Она, у нас половина сейчас браков расходится.
Батюшка, ну, к сожалению, нам уже на этой хотя бы не очень приятной ноте, но надо прощаться.
Ну что ж, с наступающим Новым годом и Рождеством, дорогие братья и сестры. После Рождества увидимся и услышимся. До свидания.
Спаси вас, Господи. Всего доброго.